Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. Меня зовут Тимур Усмонов. Напротив меня ведущий программы Кубат Калыч Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте. В очередной раз рад вас приветствовать в нашей студии.
Доброго времени суток.
Знаете, мы продолжим сегодня тему, которая так или иначе вытекала из нашего предыдущего выпуска. Это была тема Казахстана, наших экономических отношений с нашим северным соседом. Особенно все это навело нас на различные мысли, когда там случились те трагические события, которые произошли в начале этого года. Честно говоря, наверное, это плохо. Но кроме всех переживаний, которые я лично испытал за народ Казахстана и вообще за ситуацию в этой стране, ну как-то все время же думаешь о своем житейском. И сразу же подумалось о следующем, о том, что у нас огромное количество всех товаров импортных, экспортных идут именно через Казахстан. Не дай бог, какой-то элемент нестабильности в стране. Ну, что, нам здесь, наверное, я так думаю, сладко бы не пришлось. И поэтому я предлагаю сегодня поговорить как раз-таки об наших экономических отношениях, о том, какие выводы будут сделаны после тех событий, которые произошли в Казахстане, в том числе, возможно, по каким-то другим путям логистическим, который нашей стране, возможно, нужно развивать и в таком случае себя обезопасить от каких-то внешних шоков. Кубат Калыч, каковы вообще отношения и зависимость наших экономик друг от друга и конкретно каковы наши экономические отношения сейчас актуальны с нашим северным соседом?
Ну, попробуем сегодня без цифр.
Да, давайте.
Да, потому что, я думаю, к вам приходят там чиновники, там, МИД, Минэконом. Как, Минэкономкоммерции, да, сейчас? Минэк.
Давайте не будем сочинять новую аббревиатуру,
да,
но они к нам приходят.
Раз меняется, да, потому что поэтому было буквально еще недавно был МЭФ, Министерство экономики и финансов, потом сейчас вроде как МЭК.
Суперминистерство было.
Да, то есть МЭФ, МЭК, как бы мы мастера в этом плане. Так вот. Если не брать цифры, то начнем, наверное, с банальных вещей. Сосед всегда ближе дальнего родственника. Такой парадокс. И как ни крути, как ни верти, нам нужно здесь всегда вести сбалансированную, по-настоящему дружелюбную вот такую вот линию. А с другой стороны, она должна быть прагматичной. И, наверное, в этом и заключается искусство дипломатии плюс нечто такое глубинное, внутреннее.
Родственное.
Родственное. Ну, достаточно много можно подбирать таких вот слоев. Главное, чтобы они были. Я считаю, что они у нас есть исторически. И вот когда 2 года назад мне мама села переводить «Путь Абая» на кыргызский язык, она его переводила не с казахского, она переводила с русского. То есть получается, что... По сути, это где-то, как я называю, автономное произведение, потому что в 60-х годах это произведение было переведено с казахского на русский. Последний раз в Кыргызстане издавалось на кыргызском языке в предыдущем переводе Суванбердиева аж в 89-м году. Представляете, тут уже поколение выросло, которое эту книгу не видел, потому что в библиотеках ее нету. Она есть только в национальной библиотеке. Вот. И когда она села переводить, она говорит, сказала, что насколько мы действительно... были всегда близки по подходам, по образу жизни, кочевому имеется в виду, и о том, как интересно имплементировалась русская культура. В широком смысле вот это вот продвижение, оно же началось у них раньше в Казахстане, потом только до нас, в общем-то, вот этот поток шел. Есть критики вот этой... условно говоря, российского движения на юг, говорит, а вот если бы сюда раньше пришла, например, там, Британская империя.
То она двигалась бы потом на север?
Ну, понятно.
Или
но,
вообще бы?
Ну, куда она дошла? Давайте посмотрим. Индия и Пакистан, да, вот это бывшая Британская Индия.
Ну, Афганистан еще.
Да. Ну, Афганистан, да, там дошли же британские товарищи. То есть мы берем Индию, Пакистан и Бангладеш. До сих пор это клубок противоречий. Они получили независимость практически после Второй мировой войны. Вот. И если брать торговлю между Индией и Пакистаном, она мизерная. То есть более 1 миллиард населения в Индии, почти 1,5. В Пакистане уже более 200 миллионов. Они между собой не торгуют. Один соседи. Вот. Вот пример. После британского владычества. Мы же получили, возвращаясь к теме вот взаимопроникновения, взаимодействия уже на современном этапе, мы получили хороший, глубокий исторический вот этот вот дискурс, на базе которого мы на самом деле сейчас функционируем. То есть говорить о том, что некая современная история взаимоотношений Кыргызстана и Казахстана началась после обретения нами независимости, то есть 30 лет назад, ну, по меньшей мере, глупо.
А до этого что было, извините?
Да, то есть здесь мы должны видеть вот эти глубинные слои, как будто как рентгеном. Хорошо, рентген вам не нравится, устаревший, да, это компьютерная томография. Мы должны увидеть все эти слои, да, мы делаем некое такое КТ и видим, что оно было, взаимодействие, но взаимодействие оно могло быть и в режиме негативном. Участие одних племен в союзе с другими племенами. Например, часть киргизских племен участвовала в внутриказахском противостоянии, там, межузовом каком-то. Это нормально. С другой стороны, часто приходили на подмогу там, те же албаны или там, дулаты некоторым киргизским племенам. Всегда было взаимодействие. Более того, если брать исторически каких-то внешних игроков, ну, скажем, геополитических акторов того времени, приходили, будь то Джунгария, будь то Коканское ханство, будь то арабское вторжение, будь то, опять же, китайское вторжение, вот эта знаменитая битва на реке Талас, потому что она является по исторической значимости важной и для казахов, и для кыргызов на самом деле. То есть, может быть, мы в меньшей степени это отмечаем, чем там, но это уже зависит, от, скажем, от идеологической машины. Всегда можно на самом деле найти такое правильное спряжение. Теперь переходим на уровень взаимодействия экономического. Всегда была приграничная торговля. Всегда ребята из той же Георгиевки, ныне Курдая, учились во фрунзенских школах. Вот у меня, например, в 61-й школе было несколько человек, которые каждое утро вставали на территории Казахской ССР, садились в рейсовый автобус, заметьте, который совершенно спокойно ходил, приезжали в город, шли учиться в... Вот, что
у меня
школу.
Несколько однокурсников таких были.
Вот. Про вузы я вообще молчу. Про браки. Сколько у нас здесь вот перемешалось-то. То есть здесь это было нормальное и естественное взаимодействие. Теперь я хотел бы вас подвести под очень интересный такой конструкт, который был спроектирован даже не в недрах Евразийского экономического союза, а он был сгенерирован Азиатским банком развития. Он назывался «Экономический коридор Алматы-Бишкек». Я, по-моему, здесь уже о нем рассказывал в предыдущей передаче.
Наверное, но
кратенько,
я
да,
не
вот.
Вспомню.
Значит, смотрите, Азиатский банк развития, ну, у них как бы своя матрица, свои подходы исследовательские. И они отталкиваются от простого закона, трансграничного тяготения мегаполисов. То есть, грубо говоря, на территории одной страны есть один мегаполис, то есть миллионник, а на другой стороне другой. Они будут притягиваться друг к другу вне зависимости от того, что есть границы или нет. Mm-hmm. Вот пример. Есть такой мем, такое понятие, как Минск-3. Мало кто его понимает за пределами двух стран. Но в этих двух странах очень хорошо понимают и улыбаются. А эти две страны – Беларусь и Литва. Минск-3 так называют в просторечии аэропорт города Вильнюса, потому что через этот аэропорт белорусы активно разлетаются по всему миру. Литва – член Европейского Союза. А от Минска до Вильнюса 170 километров. А от Бишкека до Алматы, от границы до границы городов – 200 километров.
Примерно то же самое.
Ну, там вот плюс-минус. Именно до границы я не беру. До центра, по-моему, 240 считается.
До аэропорта еще дальше.
Вот. Аэропорт, он немножко чуть в стороне, на самом деле, там такой из-за угла расстояние там сопоставимое. Ну, по крайней мере, по времени смотрю, вот доехать оттуда туда. И обратите внимание, как часто менялись роли у нас аэропорт алматинский для кыргызстанцев, когда было выгодно улетать, или не было рейсов у нас в Манасе. И наоборот, допустим, через Манас было дешевле улететь, или разлет был другой, к нам ехали. То есть Курдай работал, вот этот вот погранпереход. Почему я про Курдай вспоминаю? Потому что такой маркер для нас, индикатор взаимодействия двух стран. И обратите внимание, как в пандемический период, как там все легло, потому что Казахстан перестал пропускать сухопутным путем наших граждан. Они говорят, летайте самолетами Air Astana или их дочерней компании Flyer Astana. С одной стороны, их понять можно, пандемия, коронавирус, мы были сильно тогда напуганы и сами ограничивали, если помните, передвижение, в том числе иностранных граждан через свою территорию. Но на данный момент мы не создаем вообще никаких препятствий для въезда на территорию Кыргызстана для граждан Казахстана. А сейчас, после того, что произошло в начале года в Алматы, мягко говоря, кыргызстанцам, наверное, определенным образом даже токсично находиться на территории Казахстана, к сожалению. Но мы это должны, этот факт, признавать. Надеюсь, что, очень надеюсь, что это быстро пройдет. Почему вот этот вот экономический коридор Алматы-Бишкек? Когда в 2014-2015 году он только начинался, заметьте, это было параллельно созданию ЕАЭС. Примерно, вот мы тоже вступали. И мне повезло дважды, потому что, с одной стороны, я принимал активное участие в дискуссиях по вступлению Кыргызстана в Евразийский союз, и даже это, за это получил медаль. У меня есть одна единственная в жизни медаль, которая называется «За вклад в развитие ЕАЭС». А с другой стороны, я поучаствовал как международный консультант в проекте Азиатского банка развития. Вот такой, у меня стереоскопия получилась. И когда разворачивали проект Алматы-Бишкек как экономического коридора, оказалось, что помимо тяготения двух мегаполисов, есть и нормальное, здоровое, естественное тяготение приграничных районов в широком смысле этого слова, приграничных областей. И уже казахстанская сторона говорит, ну, давайте включим всю Алматинскую область. А вся Алматинская область, не забывайте, это бывшая еще и Талдыкурганская, которая примыкает куда? К границе. И вот как раз-таки туда входит что? Харгос. Вот эта часть. С другой стороны, они говорят, Алматинская область, Джамбылская область и Южный Казахстан был так Юку. Сейчас Туркестанская область. Практически вот эту всю часть, они говорят, мы хотим присоединить к коридору Алматы-Бишкек. Кыргызстан говорит, ну хорошо, как там было, не литературно или литературно, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Начинает присоединять приграничные области Кыргызстана автоматом, конечно же, помимо Чуйской области прижимается и Сыкульская, так она как зависит от Казахстана. Согласитесь, от турпотока и так далее, от экспорта услуг. Прижимается Талаская область, извините, они всегда были очень, так сказать, экономически, политически, культурно.
Там, да, там центр притяжения как раз-таки у Айтматова описан. Город там какой-то упоминающийся, это, понятно, тогда Джамбул, он был, теперь Тарас.
Ну вот Тарас-Талас, это на самом деле одно и то же название, просто как бы, говорится, один и тот же топоним, но просто по-разному спроецировано.
Разные языковые обработки.
Да, да. И, соответственно, после этого, когда увидели три северных области, Нарын был в меньшей степени, потом оказалось, что нет, Нарын это Тургарт, и вот этот вот элемент реэкспорта, который идет в том числе через Тургарт, он говорит, надо включать в анализ. А опять же, увидели объемы торговли, оказывается, есть спрос. Почему? Потому что ну, Нарын берет казахстанскую муку, как и все регионы Кыргызстана. Макаронные изделия и так далее. Ну, плюс-минус мясомолочная продукция оттуда идет. Есть торговля, пусть и небольшая, но есть. После этого южные регионы Кыргызстана говорят, а как? Мы же поставляем плодовочную продукцию, фрукты, ягоды, овощи, ранние овощи особенно, зелень, орехи. Сухофрукты и так далее, начали поднимать список, и оказалось, что вот этот экономический коридор Алматы-Бишкек, де-факто вся страна наша, вся Кыргызская республика, и ну, достаточно мощный блок.
Три
вот
этих больших
вот...
области, да, на юге Казахстана.
Да, и ну, мне, например, интересен был блок тяготения мегаполисов. Почему? Потому что он был, есть и будет. Еще раз говорю, что это экономический закон. Неважно, мы находимся в ЕАЭС, еще где-либо. Это закон тяготения. И вот представьте, что алматинский мегаполис полностью оценивается там, в 3,5. Вот Алмата, ближнее, так сказать, алматинское окружение.
Каскелен и Талгар.
Талгар, да-да-да. Вот вы хорошо знаете географию, ту часть. И вот представьте, вот тяготение наше за Бишкек, это 1,5 миллиона считается. То есть Бишкек миллионник, и вот то, что тут... Мы же, на самом деле, когда анализировали, Токмак это уже, считайте, подбрюшье, да, это уже не так далеко, как это было, например, в советские годы. Говорили, Фрунзе, я в Токмак поеду. А, ты в Токмак поедешь. Через полчаса увидимся, я с Токмака еду. Сейчас вот так, ну, потому что объездная же есть, правильно? Быстро можно. Вот, соответственно, я здесь оптимист в каком плане? Как бы мы ни ругались, мегаполисы тяготеют друг к другу. Раз. Как бы политики не впадали бы в какие-то определенные конструкции, есть механизмы взаимодополнения с точки зрения туристических дестинаций. Есть с точки зрения взаимодополнения по продуктовой линейке. Потому что, да, у Казахстана есть свой юг с климатической зоной, похожей с нашим югом, да, если брать Шымкент. Там тоже есть и сады, и там тоже хорошо развито выращивание фруктов, да, садоводство, ягоды. То есть все есть, но там-то масштаб-то другой страны. То есть Казахстан уже скоро будет 20 миллионов населения.
Ну да. И Шымкент уже миллионник давно.
Да, и своего юга, как они говорят, нам не хватает. Поэтому, конечно, они активно... потребляют уже, если брать центральный Казахстан, северный Казахстан, они активно потребляют продукцию откуда? С Узбекистана, с Таджикистана, как ни парадоксально, с Афганистана. То, что мы называем ранние овощи, ранние фрукты, овощи. Да, в которые идут там made in Таджикистан, например, а зачастую это made in Афганистан, потому что климатически у них получше, они еще южнее. И то, что выращивается на той широте, заходит с Афганистана в Таджикистан, одокументчивается, как и таджикская идет едет наверх, а потом некоторые умудряются делать документы уже кыргызские, и уже как, идет как баткенская продукция.
Прозорливые вот люди.
Поэтому с точки зрения ценностной, я считаю, что у нас в этом плане все хорошо, и зачастую нашим политикам лучше не мешать этим процессам, естественно. Важно понимать, как они идут, и содействовать наиболее здоровым, наиболее важным элементам вот такого взаимодействия. А, как мы знаем, территории урбанизированные, они генерируют больше добавленной стоимости, нежели чем просто сельская местность. Соответственно, мы должны уже находить какие-то элементы взаимодополнения по достаточно большому кругу товаров, услуг. Я больше делаю упор на услуги. Я на прошедшей неделе дал 3 интервью телевизионщикам, где об этом говорил. И все 3 телерадиокомпании вырезали эти блоки. Ну, у них какой-то, видимо, свой фильтр стоит. Привычнее рассуждать в категориях того, что ты можешь пощупать. Осязаемости, то, что я вижу. А на самом деле перспективы сектора... экспорта и импорта услуг, они гораздо больше. Как мы видим, мы живем же в век цифровой экономики. И совершенно не надо бояться взаимопроникновения таких продуктов. Потому что мы же, например, в Кыргызстане так и не смогли внедрить в период пандемии те же QR-коды. Вот эта система ограничений. Mm-hmm. Самыми продвинутыми на постсоветском пространстве оказались как раз такие айтишники в Казахстане. И система государственного управления. Как бы ни критиковали эту программу, она называется АШИК, она была простая и примитивная. Я ее называю светофор. Там было 3 цвета доступа, но она работала. Вот я воочию посмотрел, она реально... вот приходишь, просто сканируешь код, в системе сразу видно, это привитый, непривитый, переболевший или там в зоне риска. Если ты в зоне риска, тебя могут не пустить там в торговый центр, еще куда-то и так далее. Вот. Мы даже близко к этому не подошли. Возможно, нас где-то помешали октябрьские события.
Мы 20-го. Отпустили вожжи уже, судя по последним мы заявлениям пошли, нашего
да,
Кабмина.
Мы пошли по пути вот этого коллективного иммунитета.
Все заразимся, не дай бог, омикроном, получим такую вакцину, что значит натуральную?
Ну, возможно.
ПЦР делать больше не будем, все.
Возможно, потому что мы этими ПЦРами накормили, создали в стране несколько десятков миллионеров долларовых, это точно. Если не миллиардеров.
Они дадут свою надбавленную стоимость потом? Ну,
потом
будут покупать какие-нибудь услуги.
Придут к ним комиссары и скажут, мы пришли обезжиривать.
Да-да-да.
Шучу, конечно, шучу. Так вот, не, ну, в любом, в каждой шутке есть доля шутки. Почему ПЦР в государственной лаборатории стоит ровно в два раза дешевле, чем в частной? Понятно, что сервис бахилы...
Разговор, наверное, о другом в другой передаче.
Но на самом деле он тут также существует и во всех странах наших соседей тоже. Вот такой
конечно.
Парадокс, да. Возвращаясь к Казахстану, я считаю, что нам необходимо перезагрузить наши отношения. И три наших прививки, 2005, 2010 и вот этот бустер 2020 года, если брать термины пандемические, Кыргызстан получил, Казахстан их не получал. Он их получил в январе 2022 года. Первую, скажем такую, но достаточно серьезную прививку. И та концепция, которая в Казахстане обозначалась как слышащее государство, все к ней относились достаточно иронично. Ну, вот после этого волшебного пенделя, который произошел вот в январе, все госорганы там, они просто начали перестраивать свою работу, чтобы действительно не быть оторванными от людей. А там же у них схема какая? Там легко оторваться, Тимур. Знаете почему? Деньги есть. Потому что нефтегазовые доходы, урановые доходы, там, металл, там, так далее, так далее. То есть у них, грубо говоря, постоянный такой профицит бюджета. А мы же все время бегаем, где бы какую там дырку залатать, перелатать и так далее. То есть у нас недобор по бюджету. И, соответственно, механизм поведения госаппарата другой. Раз. Плюс у нашей политики на порядок ближе к людям. На порядок ближе. Потому что они сидят в соцсетях, напрямую отвечают даже без СММщиков. А там раньше было так, ну вот сидит там один СММщик главный, под ним еще там 2-3.
Три неглавных СММщика.
Да, и которые там отвечают от имени вроде там конкретного там Акима или министра. На самом деле это была профанация. Все, сейчас они уже озаботились, они начинают смотреть в этом направлении. Я думаю, та токсичность, которая есть в наших отношениях, связанная с задержанием, обвинением в адрес граждан Кыргызстана, она пройдет быстро. И нам надо будет смотреть, как двигаться дальше. Почему? Потому что обсуждаются же разные проекты. Опять же, тот же Азиатский банк развития говорит, давайте построим прямую дорогу с Алматы на Иссык-Куль. Помните, мы обсуждали?
Да, и все сразу как-то...
Ну, там есть нюансы.
Качают головами.
Да, там большая часть проблем на казахстанской территории, потому что это... заповедник. То есть, если они сами решат свой экологический вопрос, пожалуйста, на территории Кыргызстана нужно построить ответвление, по-моему, в 3 или в 5 километров, чтобы выйти на трассу. Я сторонник того, чтобы построить железную дорогу, которая пойдет из Алматинской области, точнее, из ближайших пригородов Алматы в направлении Кемина, в направлении Быстровки. То есть, тем самым мы получим круглогодичное железнодорожное сообщение, то есть летом, пожалуйста, туристический поток, а все остальное время можно возить сельскохозяйственную промышленную продукцию. Потому что есть что продавать.
Ну и правда, железная дорога, в конце концов, это не автомобильная. Это как-то более цивилизованно.
И круглый год можно будет ездить с Алматы в Бишкек. То есть если географически вы представляете, там вот есть такое место, называется Кастек. Перевал Кастек. Там можно... пройти по железной дороге, выйти вот в ту восточную оконечность Чуйской долины и дальше. У нас же готовая дорога.
Конечно.
То есть, пожалуйста, едь в Бишкек направо, либо едь налево, на Иссык-Куль. Все. И круглый год это будет дорога работать, она будет окупаемой. И часть грузов, которые сейчас идут по Алматы-Бишкек, по автомобильной трассе, мы просто снимем нагрузку. Там же тоже не так все просто. Это так. Мои предложения.
Ну, хорошее предложение, на самом деле.
Ну, с вашего позволения я их озвучу в правительстве, если вы не против.
Я вообще не
против. Наши слушатели, если не против.
Я думаю,
почему?
Они тоже не против.
Да, железная дорога, она всегда экологичнее, во-первых. Во-вторых, она...
Это инфраструктура.
Это инфраструктура. Во-первых, она будет работать постоянно. И вот в случае каких-либо подобных январским событиям в Алматы, железная дорога работала вообще без остановки. Я специально задал вопрос. Были ли проблемы по транзиту наших дальнобойщиков? Да, были. на пропускной режим, закрывали немножко. Дальше проблема с соляркой, потому что они периодически возникают в Казахстане. Вроде бы как цены там низкие, но нету на заправках дистоплива. И наши машины стоят, покупают у спекулянтов, ну, все что угодно. А железную дорогу – это железная дорога. Ты погрузил там контейнер или
вагон. А потом разгрузил.
И уже он дошел до потребителя, может быть, чуть-чуть дольше. Поэтому я верю в перспективы кратного увеличения груза и пассажиропотока транзитом через территорию Казахстана, о направлении Российской Федерации, Республики Беларусь, ну, считайте, как бы и Европы. И верю в то, что мы смогли бы, наверное, находить каждый раз новые возможности для взаимодополнения. Я где-то в 2006 году говорил еще о том, что есть потенциал, это больше 15 лет тому назад получается, о том, что есть потенциал включения Кыргызстана в программы развития Казахстана. У них был ФИР, так называемый, по форсированному развитию инноваций промышленности. Mm-hmm. Потом была вторая программа, потом вот, если помните, Назарбаев объявил там вот Нурлы Жол. То есть программы, наполненные деньгами. А в Кыргызстане есть красивые программы, наполненные словами, но не деньгами. И да, и я здесь вот отталкивался от очень простого принципа, что бизнес будет искать там, где есть глубина и корм. Вот. И если бы мы за это время научились бы просто встраиваться в программы на нашего северного соседа, думаю, это не так плохо. Да. То есть не только уповая на инструменты ЕАЭС, а именно... То, о чем я говорю.
Развивая в первую очередь двустороннее сотрудничество.
Они требуют перезагрузки, потому что вот сейчас Кыргызстан председательствует в ЕАЭС. Понятно, что вот этот многосторонний, в данном случае 5 стран, многосторонний инструментарий, он нужный, полезный, важный, но он не всегда оперативный. А двусторонний режим полегче чуть-чуть. Здесь всегда можно находить какие-то точки соприкосновения, точки вот этой конгруентности, точки комплементарности, даже не точки, а именно линии, где, допустим, казахстанская сторона говорит, ну вот давайте мы будем подключать, например, поставщиков с Кыргызстана к программам в Жамбылской области, в Алматинской области или вот в этой туркестанской, как то, что мы говорили, экономический коридор. И наоборот, чтобы мы дали возможность в нормальном человеческом режиме участвовать казахстанским компаниям в тендерах наших компаний, в тендерах, конечно же, по госзакупкам. Может, мы к этому идем на уровне ЕАЭС по доступу? Можно же ускориться.
Можно. А как насчет конкуренции? Потому что, ну, сколько раз складывалась такая ситуация, что не особо хотели видеть нашу продукцию в Казахстане, овощную иногда там всякие находили, различные болячки. И наоборот тоже говорили о том, что у нас вот здесь якобы большое количество муки из Казахстана не позволяет развиваться в достаточной мере там, нашему сельскому хозяйству в этой степени. Так можно ли, скажем, оставить взаимовыгодную пользу, при этом все-таки не конкурируя так жестко, что ли, я уж не знаю.
Вы знаете, есть несколько подходов конкуренции как таковой. Да, конкуренция – это санитар леса. Помните, говорили, волк – это санитар леса. В данном случае, если речь идет о том, что некий частный бизнес конкурирует с другим частным бизнесом, неважно, это уровень национальный или трансграничный, я считаю, что здесь вмешиваться надо очень аккуратно, потому что мы можем получить схему избыточной преференциальной поддержки, так называемой, конкретного производителя, то есть обезопасить его там, 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 и он перестанет развиваться, его качество продукции начнет падать.
Мышцы его обмякнут.
Да, да, да. Вот. И, конечно, с другой стороны, если эта отрасль важна для бюджета, для создания рабочих мест, для выплаты налогов, то, наверное, надо поддерживать. И в общем-то, вся мировая история – это противостояние протекционизма и так называемого фритрейдерства. Создание регионального экономического союза, в данном случае евразийской интеграции, подразумевает определенные элементы, конечно, вот этого фритрейдерства, чтобы, по крайней мере, было равенство игроков с точки зрения регулятивных норм. С другой стороны, мы научились уже использовать там, всевозможные нетарифные методы, неквотные методы, но поддерживает каждый. Там, белорусы поддерживают по-своему, у них есть свой механизм дотации сельского хозяйства, за счет этого они конкурентоспособны по очень широкому спектру продукции. В России тоже есть, скажем, свои моменты. Россия продает всем нефть, нефтепродукты, тоже с механизмами квотными, либо еще с какими-то ограничениями и так далее. То есть каждая страна так или иначе применяет. Поэтому в отношении Киргизстана и Казахстана думаю, что надо просто вести открытый диалог. Просто на уровне бизнеса, на уровне бизнес-ассоциации, на уровне там, нашей торгово-промышленной палаты и, скажем, НПП, Атамикен в Казахстане, конечно же, на уровне госорганов. Но слепое лоббирование интересов отечественных производителей, как ни парадоксально, бьет по интересам потребителей. Потому что не будет конкуренции, значит, цены будут либо монопольно высокими, либо качество будет отвратительным. Уже проходили это. Вот. Поэтому классика – это, конечно, все, что связано там, с мукой, с макаронными изделиями. Ну, потому что в Казахстане действительно это мировой игрок на рынке твердых сортов пшеницы, например. Соответственно, конечно, у них есть, как говорится, богом данные преференции так, по выращиванию. У них свое зерно, свои поля. И это 9-е государство в мире по площади, они могут себе это позволить. Мы нет-то импортеры, у нас по твердым сортам и не можем выделить достаточных наделов, и технологически это не так просто выращивать. Знаете, в России тоже бананы не растут, но по потреблению бананов в России входит, по-моему, в десятку
в мире. Без бананов можно обойтись, а вот без муки, как оказалось в коронавирусные наши годы, нельзя. Человека надо кормить мукой.
Я однажды ел нечто из банановой муки. Вкусно.
Я согласен.
Есть еще картофельная мука.
Есть. У нас люди не привыкли к этому. Пшеничную хотят.
Вот. Возможно. И возвращаясь к теме поддержки отраслей, надо вести открытый диалог. Что вот на площадке ИЭКа я вижу постоянно вот эти столкновения интересов. Некоторые их воспринимают как трагедию, смотрите, вот там рубятся страны. Ай-яй-яй, в Союзе нет согласия. Нет, это нормально. Думаете, в Европейском Союзе нету, так сказать, торга за интересы своих производителей? Еще
кто-то мне подсказывает, что есть.
Если брать 50 лет вот такой назад, прокрутить историю Европейского Союза, то жесточайшая конкуренция между французскими и немецкими компаниями, французскими, испанскими. То есть всегда был вот такой момент противостояния внутри Европейского Союза. Вспомните, опять же, кстати, как ни парадоксально, банановые войны, которые были между разными региональными торговыми союзами. Европейский Союз и США одно время просто заваливали ВТО судебными исками. Китай, который является крупнейшим торговым партнером США, они постоянно перетягивают канат то в одном месте, то в другом месте по различным технологиям. Вспомните изгнание Huawei. Весь мир – это одна сплошная торговая война. Но одни видят в этом минус, другие видят в этом плюс. Возвращаясь на наш уровень Кыргызстан-Казахстан, я считаю, что сам Бог велел нам просто находить компромиссы. Вот и все это нормально. Мы рядом, мы соседи. Это так исторически сложилось.
И соседями останемся, потому что мы никуда не переедем.
И соседями, и не зря мы говорим «братский Казахстан». Там говорят «братский Кыргызстан». Это правда. Вот. Вопрос заключается в том, чтобы это отразилось, знаете, на ком? На людях. Чтобы просто простые наши граждане, как потребители, как люди, которые пересекают границу и так далее, и так далее, и так далее, они почувствовали вот это. Вот и все.
Поставим здесь отличную точку в нашей программе об экономике не только, а и ее ведущий Кубат Калыч Рахимов. Кубат Калыч, в очередной раз был рад вас видеть и до встречи на следующей неделе с новыми темами, такими же интересными, как всегда.
До скорой встречи.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.